Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 26 лістапада.
Палітпсіхааналіз. Пра што сведчыць абяцанне выразаць усіх? Меркаванне псіхолага Владзіміра Янчука.
Чалавек жывёт у сваём кокане, а чалавек жывёт у сваём міре, не верыць нікому, кроме сябе.
Рэжым надзвычайнага становішча для абгрунтавання большай жорсткасці. Расшыфроўка указа Лукашэнкі.
Санкцыі не працуюць. Ці варта займаць чаргу да абменнікаў?
Сёння бегаць, што здымаць грошы і так далей, няма падставы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У інтэрв'ю BBC ад Лукашэнкі не тое, каб прагучала нешта новае для беларусаў. Хутчэй там было прызнанне таго, што беларусы назіралі на ўласныя вочы, пра што дзясяткам тысяч з іх давялося прайсці асабіста. Гэта і збіцці ў міліцэйскіх пастарунках, і катаванні ў турмах, і немагчымасць працягваць сваю дзейнасць у недзяржаўных арганізацыях альбо незалежных СМІ з-за іх ліквідацыі.
Якія высновы можна зрабіць з убачанага на відэа BBC? Чаму не спрацоўваюць маральныя і псіхалагічныя тармазы ва ўдзельнікаў рэпрэсіі? Ці варта чакаць, што сітуацыя з мігрантамі зменіць стаўленне да рэжыму ў яго прыхільнікаў? На гэтае ды іншае пытанне адказвае прафесар-псіхолаг Владзімір Янчук.
Выплески былі. Прызнанне многіх вещей, о которых раньше не говорил. Так і в этом как раз заслуга інтэрв'юера. Так і прызнанне, допустим, ну, былі так не совсем хорошего обращения на Крестине. И признание, опять-таки, таких вещей, связанных, допустим, с количественными какими-то показателями и так далее. На самом деле информации новой много. Ну и дальше мне приблизительно стала ясна картинка, что в принципе она вот резонирует с моими рассуждениями, что человек живет в своем коконе, человек живет в своем мире, этот мир искусно создается ближайшим окружением, и этот человек вообще-то верит то, что он обладает достаточно такой адекватной картинкой происходящего. И, в принципе, еще один для меня очень важный такой момент, то все-таки сомневается. Другое дело, что он не сомневается вот в том, что он как властитель обладает всеми информационными ресурсами, но, с другой стороны, внутренне сомневается в огромном количестве вот этих принимаемых решений. И для меня очень много вот такой информации, связанной с чем. То вот внутренний конфликт не верит никому, кроме себя. Так? Нет веры и проверяет, и все время, так сказать, хочет как-то нащупать, правильно или неправильно, и находится в постоянном вот этом колебании внутреннем. И, кстати, это не только интервью, это и выступление, допустим, по поводу Конституции, и то же самое. Видно, что человек не знает. Не знает, что его ждет, опять-таки, видно, что человек не уверен в чем-то, и вот это как раз те дополнительные ресурсы, которые я получил.
Вот мы попросили проанализовать поводзіны Лукашэнкі падчас інтэрв'ю аналітыка поводзінаў эксперта па хлусні і мове жэстаў Ілю Аніщенка. І я працытую яго адказ. Казаць пра тое, што кіраўнік Беларусі дзесьці схлусіў, на гэты раз я не магу. От неяк, як па мне, вельмі, ну, такое катэгарычнае і, ну, я не ведаю, як тут сказаць, сцвярджэнне. А вот ваше ўражанне?
Ну, я не люблю высказаць ацэначнае суждэнне в отношении коллег, хотя я вообще-то специалист и в невербалике, и в аналитике, и так далее. И для вынесения таких обобщающих суждений, на мой взгляд, оснований нет. И, в принципе, там можно много найти вот таких невербальных сигналов, которые говорят о том, что ну, будем так, выдается не совсем то, с чем человек согласен. И я еще раз подчеркиваю, что интервьюеру удавалось преодолеть заготовки. Почему? Потому что, в принципе, человек-то подготовленный, и вот эти заготовки начали ломаться. И поэтому он начал импровизировать. И вот эти импровизации очень часто, ну, что ли, допустим, вот по невербалике говорили о чем? Что он скорее выдает желаемое за действительное. А внутри присутствует сомнение.
Дарыча, вот гэтые словы на кон того, что выражем усих, коли размова зайшла про недержавные громадские организации, про вот гэты сектор. На ваш погляд, гэта было эмоцийное вот так вот выказанное и вымушенное слово, там, ну, вывел его на гэтые словы журналист, ти гэта, ну так, звычайно, можа нават заготовка, каб пока рассказать про тое, что чакае усіх апанентаў.
Ну, я почему-то у меня создалось впечатление, что это искренне. Что это такое?
Вось тут ён не хлусіў, да?
Я думаю, что это приблизительно так, как вот та ситуация выбегания с автомата, когда, так сказать, главное действующее лицо потом очень сильно пожалело об этом. Это вот как раз не та ситуация, когда надо пугать кого-то. Почему? Потому что, в принципе, а кого пугать? Уже все и НГО закрыты, и, в принципе, пугать-то некого. А, в принципе, создать-то новое нельзя без разрешения властей и так далее. Это поэтому внутренний пресс, да, проговорился. И, в принципе, это месседж кому? Это месседж, те не согласны. Так вот, вырежем. Так, ну и одновременно для меня это констатация отношения к человеку. Особенно на этом фоне, когда вдруг, допустим, посещение того же логистического центра и сплошной гуманизм, сплошная забота о чем-то, о ком-то и так далее. Это вот такие кивоки в отношении вот этого польского злыдня агуманного. Ну и одновременно вдруг, знаете, вырежем, да, вырежем на корню. Это как раз такой хороший показатель. Показатель действительно отношения. И я ловлю себя на мысли, что есть картинка для вот такой внешней продажи, а есть картинка для своих. И вот это отношение к своим, конечно, такое, ну, чрезвычайно, но уж чем-чем, а характеристикой гуманистичности его назвать нельзя.
Ведаете, я пригадываю 2010 год, я тогда в якости журналиста был у этот день выборов 19 снежня каля офиса Некляева «Говори правду», коли выскочили першиню вот гэтые неведомые люди в масках, закидали всех шумовыми гранатами, поклали всех журналистов, которые там стояли тваром у снег. И потом на наступный день я эту ситуацию описывал Лукашенко на этой пресс-конференции, якая была 20-го. И ведаете его реакция? И он так посмеялся и сказал, что поклали тваром у Глебу. Вот это признание зараз об сбитии на окрестина. И вот мне одразу параллель с тем 10-м годом. То есть для него это нормально?
Да, нормально, потому что это ж нелюдь. Так, а с нелюдями можно по нелюдь. У него же очень четкая дифференциация вообще выражена. Вот это прикорытники, это свои. Так, а остальные, которые не согласны, и за людей-то считать нельзя. Так, враги. А с врагами в выборе средств, ну, что церемониться? Поэтому это искренне.
И у такой вот ситуации, анализуючи поводины, словы, жесты, як далеко у этой войне с нелюдьми, с увырызанием всего и вся, и он готов дойти, на ваш погляд?
Ну, знаете, уже ж дошли. Как говорится, дальше некуда. Уже мы в этом плане, ну, достигли такой планки. И, в принципе, я так понимаю, что, ну, некое, так сказать, насыщение произошло уже, так сказать, вот, накушались вот этого, но и, в принципе, уже, так сказать, запугано это все население. Поэтому это уже невкусно, так, это уже не вызывает, ну, будем так, чувство насыщения. Поэтому здесь на что-то другое, так сказать, вот это переключение и так далее. Ну, и при понимании того, что личность уперта, она будет так настойчива, устойчиво реализовывать те цели, которые ставятся. Ну и одновременно я на своей странице в сети привел два таких любопытных информационных вброса, связанных с аналитиками, с моей точки зрения, такими диаметрально противоположными. Я сослался на статью Владимира Пастухова о постмодернистском тоталитаризме, а потом я ссылочку сделал на статью уже такого диаметрально противоположного оппонента Уралова, Семена Уралова, который, опять-таки, при очень позитивном отношении к обсуждаемому нам лицу, прямо, вот я его даже цитирую, говорит о чем? О создании информационного вакуума, искажении экспертно-аналитической картины и отсутствии инструментов и технологий работы с обществом. Причем это устами кого? Это вот устами, так сказать, любителей. Он посыпает голову пеплом и говорит, что, так сказать, вождь очень много проиграл в связи с этим. Это как раз вот мои наблюдения психологические по поводу вот этой информационной капсулы. Человек живет по отчетам, дальше выезжает в подготовленные аудитории, слышит то, что хочет слышать. И несмотря на такую очевидную возможность получения объективной информации, он боится получения этой объективной информации. Он боится обращаться к экспертам, действительно независимым от чего-то. Почему? Потому что, в принципе, это приведет к чему? К нарушению вот этого своеобразного когнитивного консонанса, который сложился. Так, вот, кругом враги, я борюсь за дело правое, и в этой борьбе, опять-таки, душаться чем-то невозможно. Вот вам вот такая картина. Ну и дальше, при общем таком любопытном отношении к людям, что люди — это вообще-то, материал, расходный материал. Причем я обращаю ваше внимание, это не только вот эти оппоненты, это не только вот эти несогласные, но и рядом находящиеся тоже расходный материал. Когда, допустим, возникает какая-то проблема, без никакого сострадания этот расходный материал выбрасывается. Так что вот вам портрет, такой любопытный.
Это вы зараз про поплечников, тех, кто зараз...
Да.
То есть той, кто зараз готовы кланяться, кивать, пляскать у латки на прикладе одного историка-депутата. То есть вот гэтые люди своими плясканьями и слязьми умиления не заслужат себе пожитёвая благосклонность.
Вне всякого сомнения, более того, даже при вот в этом, этой ситуации, казалось бы, благоволение, можно не понравиться или просто потерять интерес. Там я еще замечаю одну такую закономерность. Потеря интереса, то есть, в принципе, он достаточно четко оценивает, можно из этого человека что-то вытянуть или нет. Если из этого человека вытянуть нечего, то все, так сказать, раз, в сторону. Так уже не интересен. Ну и, в принципе, допустим, дальше проверка какая? Будешь вякать? Будешь держаться? А не будешь, то и последствия могут быть лучше.
Еще один момент. Особисто вот мы там проглядали это видео, у меня склалось уражение, что самыми неприемными, ну, принамсі, по выразе твара такого, як он скривился, выкликали пытанні не про сбитых на Окрестина, не про ситуацию с мигрантами и не про санкции, а коли спыталися про Путина. Вот сапраўды так, ці не, вот на ваш погляд, какие самыми неприемными были пытанні для его?
А тут же, вы понимаете, проблема какая? Человек привык, опять-таки, когда все присмыкают. Так, дальше. А это вот то, чего кусить нельзя. Так, и это вот то, в отношении кого сказать лишнего нельзя. А очень неприятно ощущать свою зависимость. В принципе, допустим, я давно ведь наблюдаю за разговорами или за взаимодействием этих двух людей, и так я понимаю, что, в принципе, они не любят друг друга. И, как говорится, была бы какая-то некая свобода, то, в принципе, они бы с удовольствием, так сказать, скушали друг с друга. Но тут, как говорится, вот та ситуация друзей по несчастью. Нельзя. Так, это вот как раз совпадение интересов при понимании того, что здесь, ну, абсолютная антипатия друг к другу. И, в принципе, каждый, собственно говоря, в силу того, что, допустим, Путин-то и выше, и могучее, и прочее, Поэтому приходится унижаться, да. А вот унижение бьет по самолюбию. А восстановление этого самолюбия, оно реализуется как? Ну, в соответствующих отношениях уже к своей челяди, так?
Я хочу еще закрануть питание этого информационного вакуума, про який вы несколько разов сегодня узгадали. Вот можно по-разному, там, информационный пузыр, там, ружовые окуляры, и так далее, разные варианты есть. Тем не меньше, днями, я думаю, может быть, бачили, не бачили, мой коллега, и он, конечно, не профессор, и не тем больше не психолог, але досвідчений журналіст Віталь Циганков написав допіс на кон того, що да нема ніякого інформаційного пухера. Ёсть у його уся докладна інформація і про ставлення до його, і про, ну, про все. Але гэта такий чоловік, який завсёды хлусів, глядячи в очі. І сам верив у свою хлусню праз некаторий час. І приводив приклади гэта його хлусні, там, починаючи от вершаў Быкова і заканчиваючи там Гитлером, с которым не все так плохое связано. Ну, и так далее можно протягивать. Так вот, все ж таки, может, сапраўды, ведая человек, але, ну, вот это вот натура, вот эта схильность, тих это политичное, тих это вот такое вот, ну, просто политик так себе поводить, и вот потому такое ставление до всего.
Я, наверное, тут не соглашусь с Цыганковым, это слишком категоричное осуждение. Просто, и опять-таки, не посягая на, как говорится, вотчины других людей, я прекрасно понимаю, что, допустим, вообще мировоззрение человека формируется в определенной системе картин, в системе социальных зеркал, на которые он смотрит. А зеркала здесь крайне ограничены. Это люди из ближайшего доступа. Дальше опять, когда мы говорим о, допустим, о какой-то бесстрастности и всеобъемлемости аналитических ведомств, я говорю, что даже на уровне аналитических ведомств все равно, допустим, есть некое представление о чем, что выдавать. Причем общая тенденция какая, она уже десятилетиями выработалась, либо хорошо, либо ни о чем, либо о хорошем. И вот это рисование картинки на всех уровнях, и я еще раз говорю, что, допустим, крайне вредно очень долго находиться на одном месте, на каком бы месте ты ни находился. Почему? Потому что ты становишься объектом анализа своего окружения, и каким бы ты мудрым не был, каким бы ты проницательным не был, ты вольно или невольно повторяешься. И твоя челюсть, опять-таки, прекрасно знает себя и знает, что подсунуть, знает, какие ниточки, за какие ниточки можно дернуть, опять-таки, на что надавить и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, в чем психологическое обоснование чего? Необходимости смены позиции.
Цалком размову с Владимиром Янчуком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Не забываемся про VPN и у наших социальных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі галкіпер Канстанцін Шостак скасаваў контракт з чарапавецкім хакейным клубам «Сіверсталь» і працягне кар'еру ў Фінляндыі. У гэтым сезоні чэмпіянату КХЛ на рахунку 21-гадовага брамніка 9 праведзеных сустрэч. Ён атрымаў у іх 6 перамог, адбіўшы 92,3% кіткоў. Агулам на рахунку Шостака 18 матчаў у лізе, у якіх ён адбіў 90,9% кіткоў. За «Сіверсталь» ён выступаў з 2019 года. Жаночы валейбольны клуб «Мінчанка» выбыў з розыгрышу Кубка ЕКБ на стадыі 1-16 фіналу. 25 лістападу ў матчы ў адказ беларускі ў чатырох партыях саступілі французскаму «Лікане» за агульным лікам 1-3. У першым матчы беларускі клуб таксама саступіў францужанкам з лікам 2-3. Футболіст Ілля Шкурын заявіў, што ён не праціўнік вайсковай службы, але не ў цяперашняй Беларусі. Пра гэта спартовец, які гуляе за кіеўскае «Дынама», расказаў у інтэрв'ю польскім журналістам. У 2020 годзе Шкурын падтрымаў сумленныя выбары, выказаўся супраць гвалту сілавікоў і адмовіўся выступаць за беларускую зборную пры Лукашэнку. Ён кажа, што пакуль гуляў за зборную, быў вызвалены ад вайсковай службы. Цяпер жа яму прыйшла позва і нават да яго дадому прыязджае. За ухіленне ад вайсковай службы на Шкурына могуць пачаць крымінальную справу. За гэта пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. Футбаліст не быў у Беларусі з 2020 года.
Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі Александр Лукашенко падпісаў указ аб забеспячэнні рэжыму надзвычайнага становішча. Здавалася б, мы і так жывем у рэжыме гэтага становішча як мінімум са жніўня 2020 года.
Тым не менш, цяжка паверыць, што падпісваў Лукашэнка гэты указ толькі для таго, каб хоць нешта падпісаць. Кшталту даўно нешта нічога не падпісваў, давай хоць вось такі указ падпішу. Разбіраемся, як можа паўплываць новы указ на жыццё беларускага грамадства.
22 лістапада Александр Лукашэнка падпісаў указ аб забеспячэнні рэжыму надзвычайнага становішча. Словы «рэжым», «надзвычайнае становішча» узбуджаюць уяўленне абывателя. Маўляў, што там зноў улады нам рыхтуюць. Тым больш, што рэферэндум не за гарамі, а разам з ім і магчымыя палітычныя хваляванні. Паўстае лагічнае пытанне, ці можа гэты указ стаць каталізатарам новага вітка рэпрэсій супраць нязгодных, але ўжо пад прыкрыццём закона. Думкамі на гэты конт падзяліўся ў сваім тэлеграм-канале ваенны эксперт Ягор Лебядок.
Можна цалкам абгрунтавана выказаць здагадку, што ў далейшым змагацца з беспарадкамі плануецца як і раней, у рамках так званай дзяржаўнай сістэмы рэагавання на акты тэрарызму. Дзейнасць тэрарыстычных арганізацый, незаконных узброеных фарміраванняў і масавыя беспарадкі яшчэ да або без увядзення надзвычайнага становішча. Увядзенне надзвычайнага становішча прынцыпова ў падыходзе да барацьбы з беспарадкамі не зменіць рэжым, а надзвычайнага становішча будзе мець хутчэй палітычнае значэнне. Напрыклад, адтэрміноўка выбараў ці рэферэндуму, абгрунтаванне большай жорсткасці і іншыя палітычныя хады, чым прынцыпова зменіць ужо апрабаваны падыход да падаўлення выступленняў без увядзення асаблівых рэжымаў.
Ваенны эксперт тлумачыць, што мяркуючы па змесце дакумента, ён закліканы размеркаваць функцыі і паўнамоцтвы органаў кіравання ў рэжыме надзвычайнага становішча.
У жніўні-лістападзе мінулага года, як стала вядома з адказаў МУС і ўцечкі сакрэтнага ліста, сілавікі розных ведамстваў прыцягваліся ў рамках так званай дзяржаўнай сістэмы рэагавання на акты тэрарызму, дзейнасць тэрарыстычных арганізацый, незаконных узброеных фарміраванняў і масавыя беспарадкі. Дзякуючы ўцечкам і рэзанансу ў грамадстве прававых аспектаў дзейных сілавікоў, адсылка да гэтай сістэмы ў 2021 годзе была ўключана і ў адкрытае прававое поле, у законы аб надзвычайным становішчы і аб узброеных сілах. З указа нумар 451 вынікае, што ў рамках дзяржаўнай сістэмы фармуецца не толькі рэспубліканскі аператыўна-сітуацыйны штаб, але яшчэ і аператыўна-сітуацыйныя штабы в области города, района. У выпадку введения режима надзвычайнага становища даденные штабы перетвораются у республиканский объединенный оперативный штаб и комендатуры отповедно.
Прадстаўнік па юрыдычных пытаннях Каардынацыйнай рады Міхаіл Кірылюк лічыць, што правы і свабоды беларусаў ужо даўно абмяжоўваюцца без усялякіх асобных законаў, і ў гэтым сэнсе чарговы ўказ не дадае новых абмежаванняў.
Папулярнаму палітыку няма неабходнасці ўводзіць надзвычайнае становішча, адгароджвацца ад народа штыкамі, прымаць акты, якія пашыраюць магчымасць прымянення зброі ў мірны час. Мы не назіраем знешняй агрэсіі ў адрас Беларусі. Адпаведна, беларуская ўлада расцэньвае як найбольшую пагрозу саміх беларусаў. Прыняцце падобных законаў кажа пра тое, што Лукашэнка і яго асяроддзе расцэньваюць узровень сваёй падтрымкі ў грамадстве як нізкі і спрабуюць засцерагчы сябе і сваю ўладу ў дадзенай сітуацыі, як умеюць.
На думку Міхаіла Кірылюка, у цяперашняй палітычнай абстаноўцы такія заканадаўчыя акты ставяць мэтай прадастаўлення дадатковых правоў і магчымасцей для сілавікоў. А для астатніх беларусаў гэта мэсэдж, маўляў, улада не спыніцца перад ужываннем зброі, калі адчуе пагрозу ў свой адрас. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стрімінговий сервіс Netflix розпрацьовує фільм про британський віртуальний гурт «Gorillaz». Інформацію про гета підтвердив фронтмен Деймон Албарн. Ми знімаємо повнометражний фільм про «Gorillaz» з Netflix. Наприклад, недавно ми працювали над сценаром. Гета справді захопляльна, і гета тоя, що ми хотіли зробити давно, розказав Албарн. Перший за 6 годов альбом британской спевашки Адель стал самым покупным за первый тыдень дебюту и мае шансы узначалить британский хит-парад, поведомляя компания Official Charts, якая отказывая за складание рейтингу. Новый альбом Адель 30 протягивая упэўнена рухаться до первого месяца у официальном чарте у Британии на гэтым тыдне и уже стал самым продаваемым альбомом первого тыдня с дня выхода у Британии 2021. Першого года, говорится у повідомлення. Американская космічная адміністрація НАСА планує отправить у космос популярного персонажа анімаційних фільмів собаку Снупі. Ён долучається до місії Артеміда-1. Снупі буде удельником нашої місії Артеміда-1 з задачей обльоту вокруг місяця, служачи індикатором нульової гравітації, говориться у заяві НАСА з гэтай нагоди. Для польоту плюшевый Снупи будет опрануты у вырабленный на замову оранжевый летный гарнитур у комплекте с пальчатками, чаровиками и нашивкой НАСА. У процессе полету будет створен цикл навучальных программ и коротких видеороликов, закликающих заохватить детей больше доведаться про гравитацию, командную работу и освоение космосу. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио. Покуль!
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Пасля протяглого периода стабильности белорусский рубель раптовно почал танеть относно доллара и евро. На фоне страченной махчимости отрымливать международные кредиты, это падение досыть настороживая.
Все варты не покоятся за такого падения курса белорусского рубля и как долго оно протягнется. Тиздолье Нацбанк выправить ситуацию, что отбывается с белорусской экономикой. На это да иншее пытание отказывает экономист Ярослав Романчук.
Звичайна ситуація, коли Національний банк старається проводити вельми збалансовану монетарну політику. По сутності, у 2021 році ми назираємо стабільний попит грошей. М-показчики М3, М2, М0, грошова база, вони по сутності не змінилися, або змінилися мінімально. Це значить, що навіть при тому, що офіційний зріст ВУП на 2,5%, і он мог бы продолжать больше такую мягкую монетарную политику. Национальный банк ведает, что это робить игра. Вон ён бачить, и что отбывается с ценами на вот урожине керования альбо тримания этих цен. Ось и тому, я думаю, что то, что мы сегодня бачим, это адлюстрование целого шерогу чинников. Перш за все, доляр, який сегодня мы бачим, это не доляр, який был там 2-3 года тому, потому что вельми мягкая грошовая политика Центрального банка Америки, ФРСу, доляр того, что шмат валюта у свету подорожели. 70%, это же, например, украинская гривна там набрала 7% у дочинения до доляра в 2021 году. Так что той факт, что у нас доляр по сутности такие, как и был в початку года, это свечит про вот то, что у нас и грошовая политика штатов, и, безумовно, вельми добрый, корыстный для Беларуси экспорт товаров и послуг. У нас балансованный грандовый баланс. У нас збалансований бюджет, вельми важно. І нас урад так само не використовує сродки для того, щоб фінансувати ніякі внутрішні інвестиційні програми, медицинні програми. Так що все це свідчить про те, що на ніяким зровні, на психологічному, мабуть, Лукашенко зрозумів, що тут душить Національний банк і змушати його примушати до того, щоб він гнав заробки до 600 доларів звиш, для того, как он там раздавал направо-налево кредиты. Нельга, потому что он памятает, что это было в 2012 году, в 2014-2015 году. Так что вот якостная праца Национального банка, и она является часткой вот этой складанной ситуации, когда ему направо, ему на экономика примушали быть сам бы до инших поводинам. Ну, али снова мы бачим, что як працюю, например, Центральный банк России так само довольно консервативно, и наш Национальный банк так само поводит себе ну, профессийно. И когда мы поглядим на последние 25 годов, то это последние 5 годов, это, безусловно, самый якостный период у монетарной политики нашей страны. Когда мы кажем про 22 год, тут же не будет такой такого попыта на товары классического белорусского экспорта, не будет ось, таких сприяльных внешних умов, почнут денежные санкции, и вот тут ці дадуть Национальному банку робить то, что он робил в 21 году, это великое питание. Але я думаю, что коли и будет девальвация, она будет минимальная. И вот когда мы прогнозовали курс белорусского рубля на початку 21 года, ну, перед за все, никто не думал, что будет вот, и шаленый взрост экспорту на 35-40%, а до европейского связи больше в два раза увеличились поставки товаров, не глядя на санкции. Мы не думали, что ось, ненавито это будет таким чинником, который корыстно добьется на стане белорусских финансов и платежных балансов.
Ярослав, все ж таки пригожие такие слова чуем мы от экономиста. Ну вот я звичайный шараговый белорус. И слухаючи вот с одного боку вас, а с другого боку читаючи информацию про то, что и сегодня раницей отбылися торги и знов доллар подорожел, и за опошние три дни на 11 копеек вырос курс доллара, и я думаю, ну вот с одного боку все правильно, там Нацбанк молодец, а доллар расте. Так ти буде повтор 2011 года, ти не?
Категорично не буде, потому что мы кажем на 11 копеек расте. Ну а коли он был 2,60-2,67, а потом стал 2,45, так само люди не думали, что это вот рубель дорожее. Яны не казали. Мы просто призвучались до того, что ну, медовито вот так складывается, копейка туды, копейка сюды. Я не думаю, что есть некие чинники для того, как сегодня казать про падение там, драматичное для рубля, подешевление рубля, потому что, ну, бачим резервы 8,5 миллиардов, мы бачим платежный баланс, мы бачим зобов'язки державы до долгов, так само все это сегодня перекрывается. Проблемы начнутся тогда, когда вот наши основные экспортеры, когда наши предприемства начнут сутыкаться с проблемами сбыту товара на внешних рынках. Как это будет? Это будет с грудня, это будет с студеня, это будет там с середины 22 года, мы все не ведем, потому что есть схемы, которые нейтрализуют эти санкции, есть возможности для того, как нам Россия помогла продавать эти товары, а есть возможности, а есть те страты, которые, по сути, ну, нельзя будет переодолеть. И вот как это будет на самой справе, мы побачим на початку 22 года. И там, когда снова еще будет падение цен на нафтопродукты, когда будет на металлы, на споживецкие товары, а коли не дай бог, еще будет некий военный конфликт, вот тогда это будет испыт такие белорусской системы держплана, вот, якая ну, будет затягивать поясы и то эмоциональную такую войну, якую ведет Лукашенко, и уже миграционную войну супрать Захода, супрать Польши, и она будет потом трансляваться у той, что треба хлопцы нам уставать на оборону нашей отчизны для того, как затягнуть поясы, сконцентровать ресурсы на допомозі тих предприємств, які, по, як буду, я не буду казати, об'єктивних причинах можуть гандлювати, не можуть працювати. Так що буде трансфер ресурсів, люди будуть заробляти менше, ну, але знову, коли ми бачимо сьогодні середній заробок там, під 570 доларів, ну, добре, там, більше за 1000 доларів заробляють там, коли 6% тільки людей, а для останніх ну, будуть там, плюс 2 20-30%. Это не трагично, это не та драматичная измена, которая бы довела до того, что холодильник, ледовня начала бы быть больше важной за телевизор альбо за громадскую вот такую деятельность, активность.
Ярослав, сегодня раніцей читаючи новины, я наткнулся на одним из сайтов на такой заголовок: «Белорусы потиху начинают идти в обменники». Ну и, безумовно, заўсёды, калі ідзе размова про ваганні курса, про то, что пачаў расти курс долара, починаются размовы, ці час бегчы в обменники. В той же час вот один из наших глядачоў пишет, каб займать чаргу в обменник, треба мець свободные рубли. И, отповедно, тут как бы два в одном пытанні. Першое, ну такое, банальное у нашим ключи. Ці час бегчы в обменник. И другое, вот накольки сёння ситуация у беларусов, ці ёсць им сапраўды с чым ісці ў тыя обменники?
Вельмі добрае пытанне. Бегчы толькі трэба, калі ты займаешся фізкультурай, дбаць за сваё здароўе, гэта вельмі важна. Вось людзі, незалежнасці ад таго, дзе яны і што яны імі бегалі, але не ў обменники, не ў крамы, а просто бегалі для здароўя. Это першае. Калі ты прымаеш рашэнне вось так, сёння прачытаў нейкі там твіт, альбо там артыкул і ідзеш да банку здымаць гэтыя грошы, ну, значыцца, ты просто яшчэ не разумееш, у цябе узровень твоей фінансавай грамотнасці на нулі. Гэта нельга ніколі рабіць, трэба ўсё думаць, нейкі, чы паслухаць нас, паслухаць іншых эканамістаў і зрабіць добрыя высновы. Сёння бегаць, чы здымаць грошы і так таму далей, няма падстава. Ну, гэта я кажу, таму што я фундаментальна не давяраю банкаўскай сістэме Беларусі, таму што на дзяржаўная, таму што там шмат інтарэсаў дзяржавы, і нагадаю, што 75% гэта дзяржаўныя інтарэсы, і тут, ведаце, дзе канчаецца баланс беларускіх банкаў, беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў і бюджэту, мы не ведаем, таму што, па сутнасці, адзін кішэнь.
Цалкам размову з Яраславам Раманчуком можна паглядзець і паслухаць на сайце eurorada.by, VPN, нагадываю, і ў нашых сацыяльных сетках.
Дарэчы, на конт санкцыі. Пяты пакет санкцый супраць рэжыму Александра Лукашэнкі амбасадары краін Еўрасаюза прымуць у сераду 1 снежня. Пра гэта паведамляе з Брусэлі карэспандэнт Радыё Свабода Рыкард Юзвак. Цытата: 28 фізічных і юрыдычных асоб павінны даць зялёнае святло амбасадара ЕС у сераду 1 снежня і апублікаваць у афіцыйным часопісе ЕС на наступны дзень, піша Юзвак. Пяты пакет санкцый, як абвяшчалася, закране асобу і кампаніі, якія ўдзельнічаюць у арганізацыі міграцыйнага крызісу на мяжы Беларусі і ЕС. Канкрэтны спіс дагэтуль не абвяшчаўся.
А вось Александр Лукашенко 26 лістапада прыехаў у Брузгі, дзе паабяцаў мігрантам, што зробіць для іх усё, нават калі гэта кепска для суседніх краін. Фактычна, дэклараваў падтрымку тым, хто будзе прарывацца ў краіны Еўрасаюза. Цытата: «Мы, беларусы, і я ў тым ліку, будзем рабіць усё так, як вы пажадаеце, нават калі гэта будзе дрэнна для палякаў, латышоў і яшчэ кагосьці. Хто хоча рухацца ў заходнім кірунку, гэта таксама ваша права. Мы не будзем вас лавіць і збіваць і ўтрымліваць за калючым дротам», перадае яго словы Белта. Ну што ж.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.